Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97.2 FM. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
Всем привет, я Олег Кашин, с нами Эдвард Чесноков. Неужели в студии московской уже, Эдвард, здравствуйте.
Здравствуйте, Олег Владимирович. Вот я-то в студии, а между тем коронавирусная ситуация в нашей первопрестольной Белокаменной осложняется с каждым днем, как мы, собственно,
вот
и говорили
вчера. Вот я и хотел сказать вам, нашли время возвращаться в студию. Это вы очень опрометчиво, потому что действительно власти Москвы, судя по источнику Интерфакса, ну вот как мы говорили на днях про слив макроновских переговоров, с Путиным в Ле-Монт. Вот здесь то же самое. Когда источник Интерфакса в мэрии, это скорее официальная позиция мэрии.
Ну, у кого вроде газета бы, да? Ле-Монт, а у кого газета Лимонка?
Ну, газета «Лимонка», к сожалению, пережила свои лучшие времена, к сожалению. Вот, ну да, власти Москвы рассматривают возможность вернуть карантин для людей с хроническими заболеваниями и пенсионеров на фоне роста заболеваемости. И да, мы же с вами об этом говорили, что это такой карантин-лайт все-таки, потому что тотальный локдаун, теперь его все боятся. Все по итогам весны понимают, ну ладно, там кто-нибудь, прости господи, умрет, зато экономика не рухнет.
Причем один мой друг, он сейчас живет в Израиле, он просто в ужасе от того, что там внедрили, там больше 6 или там больше 20 не собираться. Идешь по улице, да, можно заниматься на воркауте, уличных тренажерах, но если ты отходишь от воркаута и просто стоишь, подходит полицейский, тебя штрафуют. А вот этот мой друг сказал: «Все, пора улетать». И патриот Израиля купил билет в Россию, он предусмотрительно сохранил наш орластый паспорт и возвращается на родину. Представляете, что коронавирус делает?
Ну, тоже вот я сегодня увидел в телеграм-канале Сергея Минаева, писателя, главного редактора журнала «Эсквайр» и близкого к мэрии Москвы человека.
Да, а что Сергей Минаев написал, напомните?
Он написал пост, Эдвард, Сергей Минаев написал пост,
хорошо, да,
о том, что вот
ну да, Навальный борец с коррупцией, Сергей Минаев писатель, окей, я не спорю.
Эдвард, вы устаревший человек, писатель у нас теперь Кира Ермыш, пресс-секретарь Навального, у нее выходит только роман, между прочим.
Читали?
А его никто, по-моему,
не читал, только выходит. Но, знаете, если говорить в терминологии вечного соперника Солженицына Варламова, то есть Варлама Шаламова, чуть не сказал Ильи Варламова, то это все-таки роман или роман? Мне кажется, что это все-таки роман, потому что он про тюрьму.
Ну, да, вы правильно вспомнили Шалама Шаламова и Солженицына, да, потому что это про тюрьму, про спецприемник. То есть вот тех 15 суток, 25, ей хватило для того, чтобы написать
«Архипелаг ГУЛАГ». Ну да, там у Солженицына там сколько, 7 лет было, где там в Экибастузе или сколько, да.
В сторону
нет,
ускакали.
Я понял.
Потому что я ссылаюсь на Сергея Минаева, который сегодня тоже написал, говорю, интересный пост такой, что вы знаете, говорит, он пишет: «Я был в Стамбуле, и там все на улицах в масках».
Да ладно, я тоже был в Стамбуле, и там все на улицах в масках, как бы. И что? И полиция ходит и требует вот маски надеть.
В вашем исполнении, Эдвард, это звучит просто, да, в исполнении Минаева, как намек на тотальный масочный режим.
Как намек на отработку темника, вы хотели сказать.
Да, разумеется, поскольку он близок к мэрии.
Я просто в шоке, извините, что я прерываю, я просто в шоке, я перемещаюсь на электричке, на метро, на автобусах, и никто, ну, может быть, там 20% человек, я вышел, уже остается 10%, не носит маски. Ну как же так? И мы еще жалуемся, откуда ковид возрастает. Да оттуда и возрастает, что наплевательски мы относимся к этому
вот
маленькому врагу.
А скажите мне, Эдуард, не отрабатываете ли методичку вы? Потому что вот этот вечный намек на безответственное поведение граждан — это такой тоже предвестник как бы карантина, потому что российские власти весной показали, да, что они то валят все на шашлычников так называемых, хотя они сами вначале открывают парки и говорят, типа: «Друзья, у нас вот теплые выходные, народ в парке идет», а потом, значит, Собянин говорит: «Вот какие-то особо одаренные люди в парке попёрли». заперли. Все, запираем, закрываем. И сегодня тоже оперативный штаб заявил, что в очередной раз напоминаем, развитие ситуации с вирусом будет зависеть от самих горожан. То есть, друзья, что называется, веревку и мыло приносите с собой.
Нет, ну, все-таки он будет зависеть еще и от работодателей, потому что многие на работу вернулись. Я ни на что не намекаю, но мне кажется...
Вы на себя намекаете и правильно делаете. Я еще раз скажу, что я за вас переживаю, потому что, когда вы в студии, это все-таки это действительно группа риска. Но да, Собянин и к работодателям уже обратился, к крупнейшим, к Ростеху, к Яндексу, между прочим, и еще к кому-то вот того же ряда, что, пожалуйста, оставляйте своих людей работать дома.
При этом, в общем, помните... Да, касаемо вот той самой системы регистрации, когда, помните, все об этом уже забыли, но каждому на радость конспирологам выдавали QR-код. Так вот, я попросил своего друга из Владивостока написать, что он журналист. Журналистам выдавали такой QR-код-вездеход. Написать, что он журналист, который работает на одном известном медиа из двух букв. Он написал, вбил туда все данные и совершенно спокойно, находясь во Владивостоке, получил этот QR-код.
Ну, понятно, естественно, такие системы дырявые, и ну, потом они дырки заделывают, тоже ничего страшного. Но тоже вот мы с вами посмеивались над теми, кто распускал слухи, что у него есть знакомые из администрации президента 20 сентября.
Да, из администрации президента Макрона.
Да, ну, введут не 20-го, а 25-го. Вот уж какая разница великая, да, поэтому здесь как раз тоже можно уже посмеяться над теми, кто смеялся над слухмейкерами.
Ну, лучше всего последним смеяться, понимаете?
Конечно.
И желательно, находясь в Новой Зеландии.
Главное быть живым, ну, тоже я понимаю, на что вы намекаете, никто не подтверждает, что Скрипаль находится в Новой Зеландии, ну, и тоже про Навального, наверное, мы сегодня будем говорить, куда денемся, хотя вот эта рубрика
«Навальный Дейли». А, и при этом, вот вы сказали у нас, да, «Навальный Дейли», «Навальный Лайф», «Навальный Лайт», «Навальный Навальный», и Кира Ярмыш написала «Роман», и я более чем уверен, что в случае с Солженицыным, по-моему, прошло наименьшее количество лет между написанием романа и получением Нобелевской премии. Навальный на Нобелевскую премию не подходит. Почему? Потому что есть Грета Тунберг, потому что он белый цисгендерный мужчина с двумя детьми, то есть все, что абсолютно противоречит, и более того, я думаю, что он не вегетарианец, это абсолютно противоречит леволиберальному западному дискурсу, а другого нет. Но Кира Ярмыш, а, женщина, б, угнетенная, я не исключаю, что ее там кто-то харасил, в, так не надо делать, ни в коем случае нельзя харасить. И С, она по жизни пострадала, 15 суток получила. Вот я более чем уверен, я готов с вами спорить, мой милый Олег Владимирович, что через 7, а то и меньше лет она получит Нобелевскую премию за свой роман.
Ну, вы знаете, Эдуард, тоже я уловил в вашем рассказе аллюзию на Светлану Алексеевич, которая тоже получила Нобелевскую премию по литературе, но про Нобелевские премии сегодня, наверное, тоже нам не обойти Владимира Путина, которого загадочный мужчина по фамилии Комков выдвинул на Нобелевскую премию, и самое смешное, что он имеет право выдвигать Путина, поскольку состоит в Академии наук Сан-Марино. Правда, в этой Академии наук такой сайт, что, в общем, мы с вами тоже можем
там состоять. Российская Академия естественных наук, РАЕН, Мирная академия информатизации, вы об этих почтенных и уважаемых институтах?
В том числе, нет, вот у него как раз вот много таких институтов, и заодно более-менее легитимный, поэтому как раз вот он имеет право выдвигать, но, собственно, тоже вот «Параллельная Россия», «Параллельные миры», газета «Президент», вот он ее главный редактор, газета, созданная еще в свое время для такого, ну вот знаете, мне казалось, пародийного облизывания Бориса Николаевича Ельцина в начале 90-х, оказывается, она жива до сих пор и также
пародийно облизывает. Подождите, но человек же периодически там вопросы задает на пресс-конференциях президента.
Ну, вопросы ведь там разные фрики задают. И там, не знаю, нашел Александр Петрович
Гамов. Садоводы России.
Садовод потом депутатом стал, да? Даже Гамов смотрится там белой вороной на фоне всех этих людей, которые рассказывают
Путину. Спрашивают, как назвать Крымский мост.
Крымский мост спрашивал Коля Долгачев из ВГТРК, мой великий земляк, между прочим, известный борец германизации, который там Канта ненавидит, да, условно говоря, да разве если только одного Канта. В общем, тоже как бы разная история. Ну да, вот выдвижение Путина на Нобелевскую премию, оно что же случилось через пару дней после выдвижения Навального на Нобелевскую премию, и как же это получается? Тоже наша рубрика «Навальный Дейли», хоть и в ней о Путине
речь идет. Слушайте, вот Путин реально заслужил. Я считаю, что он еще в 2013 году заслужил, когда предотвратил американскую интервенцию в Сирии. Все об этом забыли, но интернет-то помнит. Поэтому вот, кроме шуток.
Слушайте, ну я не знаю, вот опять же, как медом намазано, как и на Евровидении, да, есть какой-то набор каких-то вот спорных, уже давно спорных мировых институций, которые вызывают какую-то особую страсть россиян. Хорошо, да, Путин да, что, да. мечтает стать в один ряд, да даже с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, то есть вот Горбачев, которого сам Путин, видимо, считает человеком, совершившим великую геополитическую катастрофу, Горбачев и Путин – два нобелевских лауреата. Странно было бы, да, поэтому скорее пускай Навальному дают, чтобы уже показывать пальцем и говорить, вот Нобелевская
премия,
значит…
Чтобы все-таки не было больше расследований про биткоины Навального. Я надеюсь, что он не потратит этот нобелевский миллион на поездки на тайландском слоне, а все-таки вот не будут больше задавать вопросы, откуда у Навального деньги, действительно, откуда.
Вы знаете, вот, Эдвард, кстати говоря, про Навального, поскольку действительно не обойти нам эту тему, я сегодня прочитал удивительную статью на сайте Идель Реалии, да, знаете, этот сайт, ориентированный на
похож
таких…
Похож на название, знаете, Легиона СС.
Легиона, разумеется, мы все над этим не раз уже смеялись, потому что действительно эти люди не понимают, глухота у них такая абсолютно…
Да нет, они как раз все понимают, ну ладно.
И там, да, это, ну, как бы, хорошо, может быть. И там интересный комментарий к расследованию Навального про коррупцию в Татарстане, да, дословно я процитирую. Прежде всего, выбрана неправильная тональность. Характеристика Татарстана как султаната и ханства уже могла быть воспринята многими татарами как уязвляющее их национальное достоинство, поскольку исходит из уст москвичей.
Подождите, Радио Свобода критикует Навального? Так-так.
Понимаете, выбирая между Эдвард Навальным и татарским национальным возрождением, конечно, Радио Свобода выбирает татар. Это как бы такая известная история. А мы, наверное, будем уходить на пару минут на паузу и вернемся с рассказом об уборщице, да, знаменитой костромской уборщице, которая является собой тоже, в общем, успех, большой успех умного голосования.
Оставайтесь на линии, потому
Олег
что
Кашин,
мы ответим на самый главный русский вопрос через 3 минуты.
Так точно.
Кашин, Чесноков. Отдельная тема. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Как мы обещали, говорим об умном голосовании в Повалихинском сельском поселении Чухломского района Костромской области, где главой этого поселения стала натурально уборщица. Она возглавила, собственно, всю эту местность. Эдвард, у вас нет под рукой ее имени, потому что удивительное дело, есть, вот есть, какая… Какая мизогиния
ее
и вообще
зовут
презрение
Марина
к людям.
Удгодская.
Марина Удгодская, РИА Новости, сообщая об этом, даже не указывает ее имя, как будто бы это не важно. Хотя, помимо того, что это как бы успех умного голосования, это и воплощение ленинской теории,
это
понятно.
Никакого умного
понятно
голосования,
что?
Она что, была вот на этом сайтике Навального?
Я а зачем быть на сайтике Навального, ага, если умное голосование, оно на то и умное, что оно у вас в уме? Как
ох, какую вы опасную, значит, ведете тему. Так получается, что и Навальный не нужен, если и без Навального происходит навальнизация.
Вы знаете, Навальный перестанет быть нужным, как нужным, когда мы с вами, нам с вами перестанет приходить в голову о нем говорить. Но, по крайней мере, действительно такая история. То есть, да, глава этого сельского поселения, поскольку безальтернативно нельзя выдвигаться, попросил уборщицу записаться вторым кандидатом. В итоге, как вы знаете, да, в истории про футбольную сборную российскую, которая да, играла с манекенами, манекены выиграли. В итоге, да, уборщица победила. Глава,
то есть,
правда,
она
уже
получила
обещает
84
помогать
голоса, а Николай Локтев, то есть глава 46.
Но она при этом опытная, она убирает в администрации 5 лет, да, и как бы самое тревожное. Нет, ну,
кстати,
на самом
вахтер
деле, да,
со что… Старой площади – это, наверное, самая важная должность, от, ну, Микояна до, я там не знаю, кого.
как говорили в старину, да, первое лицо области – это первый секретарь обкома, второе лицо области – не второй секретарь, как можно было подумать, а водитель первого секретаря, потому что он всегда имеет доступ к телу. В общем, ну что сказать, при этом, вот на самом деле я понимаю, что как, поскольку закон Годвина уже истрепался, да, и говорит, что а вот Гитлер тоже побеждал на выборах, уже как-то не модно.
Его партия побеждала действительно с небольшим перевесом, но Гитлер был назначен Гинденбургом, находившимся на последнем издыхании, то есть формально он на выборах-то не побеждал.
Да, но, по крайней мере, на Гитлера ссылаются все противники демократии. Да, теперь противники демократии в России будут ссылаться на эту уборщицу, хотя вот тоже и про Тихановскую мы также
говорим.
Нет,
давайте хотя бы 100 дней костромской уборщицы подождем,
разумеется.
Может, инвестор пойдет в Повалихинское сельское поселение, повалит.
Ну, даже если не повалит, не будет же там голода и мора, да, и все будет нормально. Просто все люди в пиджаках и с серьезными лицами, почему мы исходим из того, что они лучше этой уборщицы? Они же такие же, плюс-минус, опять же, не хочу ни на кого показывать пальцем, в смысле, он мне как раз нравится, мы с ним были знакомы в свое время, а я просто открываю новость, опять же, РИА Новости про Кострому, в соседнем окошке губернатор этой области Сергей Ситников, да, победил тоже, между прочим, недавно на выборах, вот на этих, на последних. А я его помню лично, по очень смешная история. Он-то вообще такой телевизионный менеджер, и к нам в Калининград он приезжал работать в командировку такую длительную, возглавлять.
Дегерманизацию проводить?
Нет, еще до дегерманизации, когда еще было модно быть начальником местного телевидения областного. Это было лет там 20 уже назад. И ему дали служебную квартиру, он в нее пришел и сказал, а там не по фэншую.
Подождите, вот. А выселив какую-то немецкую бабушку, как в 46-м году?
Вот вполне может быть, что тень этой бабушки там как раз металась, и его смущало. В итоге он поселился в подвале телецентра. Я у него как раз был в гостях, и, в общем, подумал, какой интересный человек.
Господи, я написал это уже об этом... какие-то байки с Кашиным из подвала Калининградского телецентра.
Байки из склепа. Я написал, Эдуард, об этом репортаж, чтобы было понятно, эксклюзивный, сенсационный в «Комсомольской правде». 23 октября 2002 года.
Это там, и где Басков сказал «я не гей». Или
это было за год до Баскова, да. А, так вот, написал, вышел репортаж 23-24 октября 2002 года, и всем уже, естественно, поскольку это день Норд-Оста, всем было наплевать на мой эксклюзив, он остался незамеченным, и вот я сейчас беру реванш, закрываю гештальт, да.
Этот человек жил в подвале. И при этом я посмотрел, где находится это Повалихинское сельское поселение, это 150 километров от Костромы, это вот буквально те места, где Иван Сусанин, Санин Поляков завел в Чищобы непроходимые. Тут буквально рядом поселок Сусанина называется, а города рядом Галич, Солигалич, Буй, Вохтога, понимаете? Вот это и есть внутренняя Россия.
Вас говорит какая-то вологодская спесь, буквально. Вы что, не были в Чухломе? Как раз Чухломской район, Чухлома – прекрасный город.
Не был.
И Галич с Солигаличем совершенно
великолепный. Вы мне не говорите «не был». Я, между прочим, был в Воркуте. И в Соли, этом, Сосногорске, вот, сказал.
Ну, хорошо, в Воркуте сейчас недвижимость дешевеет, я советую на Авито покупать, там можно за там, какие-то там десятки тысяч рублей купить трехкомнатную квартиру в центре. В общем, да, такая история, да, мы говорим про демократию, а давайте все-таки, потому что скомкано было перед рекламой, к татарам вернемся, дико интересно, потому что вот да, они реально обвиняют Навального нашего с вами.
Ну, во-первых, некоторое количество националистов, кучкующихся вокруг Радио Свобода, обвиняют.
Разумеется, но при этом, как бы, а кто еще несет вот это знамя, как бы, татарство, что ли, я бы сказал, потому что, ну, в самом деле, вот представьте, вы Радио Свобода, и действительно симпатичный вам Навальный обвиняет Минниханова в каких-то нехороших вещах.
Все совершенно логично. В США действует акт о порабощенных нациях какого-то 56-го мохнатого года
еще. Да, там и казаки есть, и казаки, и что-то и еще.
И черкесия есть, и все порабощенные, да.
Акт, как считается, писал какой-то украинский эмигрант, негодяй абсолютно, очевидно, и, собственно, глупые американцы просто просто не учли. Солженицын с этим актом долго воевал, но безуспешно, как мы понимаем. Я тоже процитирую еще раз «Радио Свободу». Дословно: «Многие оскорбительные эпитеты в отношении местной элиты, затрагивающие ее национальный колорит, могли бы восприниматься татарами гораздо спокойнее, если бы исходили от ведущего их национальности, говорящего с ними на языке одного исторического коллективного самосознания, а не от тех, кто выглядит как смотрящий на них и свысока, и получающий их жизни чувак».
Подождите, а если поменять там Навальный, например, на «Эхо Москвы» и просто то же самое прочитать, было бы очень концептуально, да?
Да даже и на «Радио Свободу», прямо скажем. Но тоже удивительно, что татар даже за коррупцию и за какие-то, ну, условно говоря, путинские дела, поскольку, ну, Миниханов верный тоже пехотинец Путина, татар может критиковать только татарин. Я действительно просто, почему меня так зацепило, и вы правильно говорите, что это всего
вот
лишь
куча националистов. Вот прямо сейчас летят репосты, цитаты Кашина, какие-то негодующие на каком-нибудь СМИ, «Бизнес Онлайн», там есть такое, или, или «Вечерние причалы набережных Челнов».
Привет всем
татарам. Так что татарам, бойтесь.
Но тоже, дорогие татары, чтобы мы с Эдвардом поверили, что это мелкая кучка абсолютно маргинальных националистов вокруг «Радио Свобода», отвяжуйтесь от них. Скажите нам, татары, пророссийские, хорошие, добрые татары, скажите, Навальный же имеет право критиковать татарское начальство? Или вы согласны с этими идеями?
Ну, все-таки не татарское, а, наверное, татарстанское.
А я скажу татарское. Ну как, татарстанское, но оно этнически полностью татарское. Так бывает.
Ох, забрели мы с вами куда-то совсем далеко. Забрели. Может, на другую тему перейдем.
Ох, Эдвард, давайте.
Закон писал Лев Добрянский, подсказывают мне, про акт о порабощенных нациях. Вот, видите. И продолжаем. Мы обещали или не обещали поговорить о высоком. Космонавт Рыжиков возьмет с собой на МКС не Рыжиков, а Евангелие, камень с горы Фавор и пакет с землей, с той самой русской землицей. Ну, казалось бы, да, наверное, хорошо, но при этом почему-то комментарии все какие-то странные. Хотя удивительно, что вообще еще есть космонавты, что мы их, оказывается, запускаем. Я помню 1957 год, то есть не помню, но вы поняли, когда как-то по-другому это воспринималось сейчас. Ну, там космонавт, ну, взял на борт космической станции.
Так, нет, вот как раз тогда же космонавтика, первые полеты, и Гагарин там и прочие, там Титов и так далее, очень активно использовались в хрущевской пропаганде богоборческой, да, что вот Гагарин летал, Бога не видал.
Да-да-да, а потом есть, там, Гагарин предложил восстановить храм Христа Спасителя, это было очень концептуально.
Такой удар в спину советскому атеизму, да, совершенно. Но это было уже при Брежневе, по-моему. И теперь, да, когда эти люди, молодежь наша модная, прогрессивная, смеется над космонавтом, который взял с собой икону там и что-то еще. Слушайте, какие вы идиоты, дорогая молодежь. Конечно, космонавт, который буквально наедине с Богом там находится, вера, только вера его и может спасти. Тоже вот я не люблю, и я, по-моему, говорил даже, что не люблю такого писателя Чингиза Айтматова, и при этом у него был один из последних, довольно адский, но при этом интересно будет перечитать, роман, вы не читали, Эдвард, «Тавро Кассандры», да, про как раз забытого на станции «Мир» советского космонавта, который...
Я читал у него роман, где тоже была история про космонавтов, с которым прилетели какие-то инопланетяне, в общем, у него вот эти вот этнозарисовки у него получались куда лучше, чем романы космонавтов.
Нет, это, разумеется, это космонавт с неба по факсу слал, значит, свои, ну, как бы, что называется, размышления на тему Бога, и потом еще была экранизация, этого космонавта играл Валерий Леонтьев, но, по-моему, ее так и не сняли, хотя жалко. Я помню, космонавта звали Монах Филофей, он в космосе стал монахом. Извините, что как бы вспомнил, но из песни слова не выкинешь. Да здравствует, опять же, киргизская литература. Дай бог, чтобы нам как бы ее пореже читать, что ли.
И при этом вот мы в следующем блоке поговорим о том, что, оказывается, есть все-таки одна соцсеть, которая, в отличие не ВКонтакте, не Одноклассники, не Мой мир, Mail.ru, не Живой журнал, и которая прогибается под нашу партократию и удаляет контент, который...
Но какая это соцсеть?
И какой ЛГБТ-контент удаляет, а вот какая соцсеть,
секрет.
Мы вам
Олег
расскажем.
Кашин, Чесноков, вернемся.
Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
было начало.
Это действительно история, которая будоражит.
Так вся страна обалдела.
И Россия родина слонов, она от океана до океана, да. И мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
И самое главное, что же будет дальше?
Комсомольская правда. Это радио.
Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
Олег Кашин, Эдуард Чесноков. И прежде чем говорить о той загадочной соцсети, которая позволяет себе по запросу российских властей удалять ЛГБТ-контент, я хотел бы процитировать профессора Соловья. Давно мы как-то его не вспоминали. А он, Эдуард, вы знаете, да, признался, что является ассоциированным членом некой могущественной тайной организации.
Интервью Гордону.
В интервью Гордону, пресловутому украинскому, тоже, если вы представляете обоих визуально, можно предположить, что эта организация как раз состоит из людей...
Нет, общем, там еще надо подписывать, как Соболь и Собчак. Кто где? Где Гордон, а где Соловей? Ну, они похожи.
В общем, да. Извините, конечно, за какие-то переход на личности, но это такой всемирный союз лысых. В общем, эта организация не союз лысых, а как, про которую
Соловей не говорит. Да-да, это аллюзия на известный, по-моему, рассказ Конан Дойла, только назывался «Союз рыжих».
Конечно, конечно. Организация сильнее ФСБ, сильнее службы внешней разведки, сильнее управления генштаба.
Да что там, в общем, да, Ми-5 и Ми-6 нервно топчут свои власы. По сравнению
в общем,
с ними.
Мы обращаем на это внимание. Я с тревогой и интересом отношусь к таким новостям, потому что, не знаю, как вы, Эдвард, я в них верю. Вот что самое ужасное. Должны быть такие организации, иначе вообще можно приуныть. Потому
так,
что
может,
что
и коронавирус они создали?
Вы знаете, вот когда вот мы третий день уже обсуждаем эту беседу Путина с Макроном, да, когда, собственно, сегодня в издании «Бизнес Инсайдер» были еще подробности, вот уже менее очевидные подробности этой беседы, когда Макрон ждал, что Путин ему хотя бы соврет что-нибудь такое удобоваримое, а когда Путин...
А, они то, в мозг произнес... Макрону, видимо, залезли и узнали, что он
может,
там ждал.
Может быть, он делился с кем-нибудь, он потому что общительный парень, он сказал, что президенту Франции врать нельзя, как будто бы он русский крестьянин, то есть вот тоже интересно, как образ русского крестьянина, видимо, откуда-то оттуда, из войны 12-го года, остался во Франции таким архетипическим образом, который вызывает у них какие-то живые эмоции. В общем, да, так вот, про соцсеть, которая удаляет ЛГБТ-контент по запросу российских властей. Не томите, Эдвард, скажите,
да,
как называется эта социальная сеть?
И ток. Это безумно интересный материал вышел на английском языке на SNBC. Директор ТикТока Тео Бертрам, директор по взаимоотношению с государством, дал безумно интересное интервью. Он рассказал, что какие-то депутаты, слава богу, не наши, а их бездуховные англосаксонские, жаловались ему, а почему нам ТикТок показывает однополую порнографию? И он им ответил: вы знаете, он вам ролики, рекомендуемые к просмотру, рекомендует к просмотру, исходя из ваших предпочтений. И они такие: а, да. Но кроме шуток, без шуток, оказывается, больше 100 миллионов видео удалено было с платформы за последние полгода, вернее, за первые полгода нынешнего года. Это 1%, но около 500 видео, содержащих ЛГБТ-контент из ТикТока, было удалено по требованию неких властей России, причем даже непонятно, кто это, то есть депутат Милонов, он, кстати, владеет английским языком, там пишет запросы, или какая-то лига безопасного интернета пикетирует офис ТикТока, и вот этот директор, он жалуется в интервью: «The Russian law is terrible», ужасный закон, и как-то кремлевская мышка продолжает есть кактус, то есть русский закон ужасный, жалуется он западным журналистам и продолжает удалять этот контент. И, понимаете, гордость берет за державу. То есть Facebook устроил нам цифровой гулаг, ВКонтакте даже что-то там творит странное, а вот TikTok наш, может быть, потому что китайский.
Ну вот да, он китайский, и как раз Китай – это такая особая страна. Если видели сегодня беседу Александра Лукашенко с китайским послом, Лукашенко разговаривал с ним, ну, так же заискивающе, как с Владимиром Путиным, но с послом. С российским послом он так не разговаривает, даже не позвал его на инаугурацию. Китай, понятно, это такой черный властелин, владеющий этой частью мира. И на самом деле, ну, зря вы иронизируете про какие-то российские власти. Очевидно, Роскомнадзор, который, по-моему, только этим и занимается, что выискивает спорный контент. Ну и самое главное все-таки, давайте скажем, что даже если иностранец говорит, что российский закон ужасен, мы, конечно, этому иностранцу кулаком погрозим, не говори так, но закон реально ведь ужасен о пропаганде ЛГБТ, да, среди якобы несовершеннолетних,
хотя по факту... Да, это самое смешное, то есть мы, подождите, включаем телевизор в ночь с 31 декабря на 1 января, и там сплошной они, да, там голубой они, конечно, огонек. Конечно, при этом мы с вами... Олег Владимирович, антифашисты, вы калининградский, я череповецкий, сейчас, правда, в Москве и Лондоне, соответственно, мы толерантнейшие люди на земле, и вы можете себе представить, ну что такое нужно там показывать на эти голубые огоньки, чтобы проняло даже нас, либералов из либералов.
Ну, в общем, поскольку вот вы вспоминали уже мою беседу с Николаем Басковым тоже 18 лет назад, давайте не будем ссылаться на Николая, но, в общем, да, все эти лица, конечно, гораздо более жесткая пропаганда чего угодно, чем любой ТикТок. А к вопросу о том, что вот вы череповецкий, я калининградский, тоже хочу, да, и к вопросу о том, что татарина может ругать только татарин, хочу процитировать актера Вдовиченкова, потому что он мой земляк, он из Калининграда, но из Калининградской области. И тоже удивительное дело, как жители области относятся к нам, калининградцам, дословно. Вдовиченков говорит: «Калининград – пугающий город, я его боюсь. Я Москву знаю, это мой город. А Калининград для меня всегда был промежуточным звеном. Крупная станция, поезда, вокзал, жулики, бандиты, рынок. Я до сих пор боюсь Калининграда. Владимир, не бойтесь Калининграда, он добрый и он любит вас. Не говорите так
про наш город». Как мы лихо от ТикТока к Калининграду перешли.
Ну, а слушайте, все смыкается. Но
смотрите, на родные, вот ТикТок мы под себя прогнули, и это хорошо. Но остается дальше. Non progredi est regredi. Кто не идет вперед, тот идет назад. Давайте Facebook под себя прогнем. YouTube, который, кстати, удалил фильм российских журналистов ВГТРК «Беслане».
Ну, потом он вернул его все-таки, ну, потому слава что там Богу, было ограничение по возрасту, шокирующие картинки. И к вопросу о шокирующих картинках тоже, опять же, у кого есть нервы, те могут посмотреть фотографии тела Максима Марцинкевича, тесака, который, судя по всему, действительно подвергался пыткам перед смертью, потому что да, самоубийца себе таких... Да, самоубийца себе таких этих самых увечий не нанесет. Дикая история, конечно, абсолютно, и, как говорит отец Марцинкевича, что и тело ему не выдают в расчете на то, что оно, в общем, придет в такое состояние, когда нельзя будет увидеть следы этих пыток. Тоже к вопросу, опять же, о вечном нашем наборе таких вот новостей, про Навального, видимо, сейчас вот в эфире его стрима Кира Ермыш, пресловутая писательница, пресс-секретарь, провальный абсолютно сказала, что Навальный останется в Германии до конца курса реабилитации.
Это я это напоминаю с вами, что мы с вами некоторым образом заключили пари.
Да, но это, по ее данным, несколько недель. А при этом всерьез, к словам Киры Ермыш, я бы не относился, потому что, судя по всему, она последняя, кому что-то рассказывает. А пресловутую Марию Певчих обещали сегодня показать в этом же стриме. Я не знаю, показали или нет, но очень смешно, как эти люди натужно теперь делают вид, что она вот раньше боялась публичности, избегала, а теперь не избегает и не боится. Она, наоборот, полюбила публичность. И даже твиттер...
Нет, ну, когда ты находишься на конспиративной квартире, не то в Берлине, не то в Лондоне, то, конечно, быть публичным легко.
Ну, в общем, да.
Может, если они Юлию Скрипаль, конечно, пригласят ведущей своего стрима, а то как-то вот потерялась она тоже. Ну, Скрипаль, понятно, окей, Скрипаль в черном вигваме в Новой Зеландии, но Юлию это Скрипаль, ну, убили ее, наверное, англичане, вот.
Один. Ну, слушайте, давайте не будем демонизировать англичан. Англичане – остроумные люди. Если вы наблюдали вчерашнее выступление Трампа в ответ на интервью принца и Меган Маркл, да, которые
да, говорят, касаемо что экологии, да, других проблем, кроме экологии, у нас нет, мы знаем.
Ну, по крайней мере, они намекнули, что не хотят голосовать за Трампа, не хотят поддерживать Трампа.
Трамп сказал, что... Они в Канаде живут.
А у них есть поклонники в Соединенных Штатах. Это, понятно, тоже влиятельный электоральный ресурс. Трамп сказал, что ему жалко принца, и мы понимаем Трампа. Конечно, крутой человек. Вот прямо интересно, что будет, если он выиграет выборы. Как американские трудящиеся начнут после этого протестовать?
Да нет, я думаю, что будет свой 91-й год, когда Калифорнийская Народная Республика скажет, что великая калифорнийская нация не хочет больше кормить всех этих реднеков, которые голосуют за Трампа, и возьмет и отделится, наверное, как три прибалтийские республики, вот у них там на западе три этих штата, и вот... Будет весело.
Слушайте, Эдвард, вот про народные республики вы напомнили. На самом деле я хочу на вас, как на евангелисте частных военных компаний, протестировать вот этот такой пронзительный на самом деле текст, по которому, да и я сам не могу найти возражений, а думаю, вы подавно. Вот человек, один из, опять же, ваших коллег по прославлению ЧВК Вагнера, пишет, я процитирую, «Получение денежного довольствия не отменяет идейного фактора этих бойцов. Ополченцам говорили, мы же воюем за деньги. Обычно после этой фразы очередной батька садился в свой джип, где на переднем сиденье его ждала снайперша, и уезжал в тыл давать интервью, а бойцы шли сдавать на металл подбитую технику. У группы Вагнера не было пафосных шевронов, зато были решающие военные победы. Командир этой группы лично ходил в разведку, даже после того, как получил несколько ранений. Его отряд не продавал бензин, как это делали все вокруг, не обкладывал данью коммерсантов, контрабандистов, не создавал пыточные подряды, как подвалы, как делали все вокруг.
Пыточные подряды, это, кстати, тоже очень возможно.
Ну, да, это, собственно, такой вагнеризм-фрейдизм. У нас сейчас будет реклама, я думаю, а потом вернемся, и давайте я послушаю ваше
мнение. Я просто не понял, в чем ваш вопрос, да, я согласен с вами, да.
ЧВК лучше ополченцев, вот что я хочу сказать, а вот действительно, получается, так и есть, и может быть, даже лучше всех
народных республик. Не всегда и не везде, потому что революцию 1776 года все-таки сделали американские ополченцы, хотя потом к ним французские ЧВК, реально французские, от французского короля пересекли Атлантику и присоединились, чтобы взять реванш от Франции.
В общем, меня эта тема взбудоражила, вы не хотите говорить, хорошо, уходим на рекламу, вернемся через 3 минуты.
Уходим.
Олег Кашин, Эдвард Чесноков.
Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
Видишь суслика?
Нет.
И я не вижу. А он есть.
Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве.
I'll be back.
Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
Олег Кашин, Эдвард Чесноков, и если Эдвард не хочет дискутировать о вагнеровцах, давайте о Гарри Поттере, потому что сегодня прошла такая...
Подождите, это новая ЧВК в Англии такая появилась?
ЧВК Гарри Поттер. ЧВК Поттер?
Да нет, реально, раздать всем волшебные палочки, значит, и пусть искрят.
Главное выгнать из этой организации трансфобку, антисемитку и мизогинку Джоан Роулинг, которая, собственно, хоть и придумала...
Еще фэтшеймершу. Хоть, у них же там главные отрицательные персонажи, которые там всячески вначале угнетают Гарри, приемные его родители.
Толстые,
они все толстые, да,
конечно. А эти самые гоблины, которые в банке сидят, все на евреев похожи, и тоже, в общем, это отвратительно. В общем, ее все ненавидят, и хотя она придумала мир Гарри Поттера, как говорили в старину, будете себя плохо вести, найдем Владимиру Ильичу другую вдову. Понятно, это тоже непроверенная информация. Более того, ну, я до сих пор не понимаю, как так, если права на образы принадлежат ей, но все же, вроде бы, Дэниел
Слушайте,
Рэдклифф,
я актер, более чем уверен, играл... что хитрые юристы, которые с наивной молодой писательницей заключали 20 лет назад контракт на экранизацию, все предусмотрели, и здесь юристы хитрые, особенно
аргумент,
в Лондоне.
Да. Аргумент. Тем более, да, Джон Роулинг совсем не Эдуард Успенский, если вы понимаете, о чем, и в секте Столбуна она не состояла. В общем, да, Рэдклифф, который играл Гарри Поттера, сказал, что вот в экранизации пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя» он будет играть, если в работе над фильмом никак не будет принимать участие эта фашистка. И здесь как раз вот тоже мы регулярно...
А еще страшно сказать, сторонница независимости Шотландии.
Ой, вообще кошмар. В общем, да, мы как-то регулярно говорим о полевении Запада, имея в виду наши 20-е годы. Это уже такой конец 40-х, когда приходится отрекаться от своего буквально
маккартизма.
Учителя. Ну, в общем, как, ну, маккартизм.
Да, ладно, это немножко вам, у них.
Это немножко у них. Я, кстати говоря, к вопросу о маккартизме, если честно, с годами стал поддерживать сенатора Маккарти, конечно, потому что...
Я знаю, он же говорят, что умер от того, что там русские вошли, ему пригрезилось.
Нет, это Форестал умер от того, что русские...
Да, но я понял, что вы в этом контексте его поддерживаете.
Нет, упаси Боже, нет. Как раз, я думаю, если бы он, Маккарти, задушил тогда левую гадину в Голливуде 40-х годов, то, может быть, не поднимала бы она головы в наше время.
Альтернативно и исторические стенания, как да, они прекрасны, Эдуард, можно бесконечно. Пор... А если бы Маленков, например, одержал победу в борьбе с Хрущевым, да.
Ну, я думаю, если бы Маленков
русская
одержал, он бы тоже проводил 20-й съезд и давил
бы русская деревня останками. Не умерла бы.
Да, она и так умерла.
Вернемся к нашим новостям культуры, а именно Джоан Кэтлин Роулинг. Вот вы, кстати, читаете своему ребенку ее книги?
Нет, на самом деле он еще как бы не поклонник, но я думаю, станет, поскольку этот образ присутствует в масс-культуре. Я сам поклонник ее взрослых романов под фамилией Гелбрей, тоже всем советую. Более того, быт... А, как раз в последней книге, которая вроде бы еще не вышла, как раз убийца – это мужик, переодетый в женское платье, и здесь как раз тоже это ее трансфобия. Но так у нее прям хорошие взрослые книги, интересные и правильные.
Нет, но ведь у нас-то там есть Гузель Яхнина, Алиса Ганиева, я не знаю, там Улицкая. Ну, в общем, все те, кого примерно как-то высоколобая критика и международные премии назначают, Дмитрий Быков, кстати, на должности писателя «Земли». Давайте в рамках проекта «Русский ковчег» пригласим Роулинг к нам, поселим ее в усадьбе Льва Толстого где-нибудь во флигельке. Ну, пусть пишет что-нибудь, раз ее там заклевали. Пусть пишет сценарий для сериала «Каменская. Стечение обстоятельств». Ну, нам нужно пользоваться слабостью Запада.
Ну вот, правильно, Эдвард, но я думаю, что если внести такую идею кому-то из лиц, принимающих решения в России, они ужаснутся, потому что для них, для самих Россия, это глубокая периферия.
Нет, Запада, не факт, что ужаснутся, они же своим детям Роулинг читают, у них будет уникальная возможность пригласить Роулинг на день рождения своих детей, они оценят.
Это помните в фильме «Дьявол носит Прада», да, она начальница просит свою помощницу достать ей новую книгу про Гарри Поттера. Та говорит, ну сейчас бегаю в магазин, нет, вы не поняли, да. В итоге она достает рукопись. Эдвард, смотрите, поскольку у нас истекают минуты этой беседы нашей с вами сегодняшней, она оказывается последняя на этой неделе, но не бойтесь, дорогие товарищи, и Эдвард тоже не бойтесь, и я не боюсь, потому что мы с Эдвардом вернемся в эфир в понедельник в 9 вечера, теперь наша программа выходит 4 раза в неделю, а не...
Ну, значит, мы будем стараться сделать ее еще более веселой, еще более зажигательной, еще более критической. Ну, вы поняли.
Да, но при этом, Эдвард, по вашему экспандеру кистевому скучают многие слушатели, я читаю их в Ютубе. Так вот, а завтра, раньше чуть-чуть, в 6 часов вечера, один из нас, а именно я, вернется в эфир радио «Комсомольская правда», чтобы 2 часа провести с другим партнером, который, ну, не знаю, лучше или хуже Эдварда, если честно, с ним не очень знаком, Сергей Мардан, у которого, я знаю, есть фанаты, и мы их тоже ждем
в эфире. Да, это человек, который в эфире радио «Комсомольская правда» сказал, что нужен жесткий ответ Украине, примерно такой, как США нанесли 3 января сего года, уничтожив Сулеймани. Вот так вот. Если я ничего не путаю, но примерно вот такая реплика была.
Я думаю, такую реплику и вы могли произнести, и я мог произнести.
И при этом американцы, о которых я сказал, ввели санкции против жителей Центральноафриканской Республики Александра Кузина, Дмитрия Сытова и Евгения Ходотова. Вот такие типичные, знаете, масаи-нилотские имена.
Да, причем вот там не только африканские есть эти имена, там еще реальные люди из Петербурга, и при этом один из них пришел ко мне в комментарии в Фейсбуке, Борис Гайкович, я ему шлю привет, он жалуется, что он ушел из этой, ушел из пригожинской фирмы уже довольно давно, а они, американцы, взяли с сайта компании имена, он 1.5 года оттуда ушел, причем в другой бизнес совсем, и называет это Friendly Fire, хотя ему, по его словам, не смешно, и он вот тоже, я процитирую его монолог, потому что это явный критерий, крик души. У них остальные расследования такого же качества, потому как моя жена, например, менеджер по рекламе, и, значит, не жена, Надежда, это, видимо, тоже женщина из этого списка, я руководитель научного отдела без права подписи, делал роботов, потом уволился, написал письмо в посольство, ответа пока не получил. Вот тоже, знаете, как маленький человек, в фильме Хичкока не тот человек, да, или у Кафки, да, хотя бы, попадает в эти жернова. И если действительно его внесли по ошибке в санкционный список, он же не докажет, что это ошибка.
Нет, никогда не докажет, да. И если он пока появится в любой американской или проамериканской юрисдикции, там, в Греции людей россиян арестовывали, в Таиланде, да, там, да, на Сейшелах, да. Все, то есть пропал человек.
Да, вот что называется, был человек и нет,
да,
человека.
Да, ему теперь, прямо, конечно, дальше Балтийско-Западнее лучше не ездить.
Да, и в Балтийск тоже, потому что приграничная зона, там нужна бумажка из ФСБ.
А вы имеете в виду, нет, уже, по-моему, не надо, но вы имеете в виду какие-нибудь боевые американские водолазы по биллингу его найдут и выкрадут на подводной лодке малютки?
Да, естественно, мы все боимся боевых американских водолазов, как, впрочем, и российских. Вообще, боевые водолазы – это какая-то опасная сущность. Лучше без нее, наверное, жить. Вот. Так что, Эдвард, смотрите, я немножко волнуюсь, потому что привык к вам, скучаю по вам. Давайте до понедельника.
Да, до понедельника, и мы обещаем, что наша программа будет еще более патриотической.
Всем пока, спасибо.
Чесноков. Отдельная тема.
И давайте мы сейчас проведем, ну, достаточно объемную беседу про...
о нашем будущем, в котором теперь возможно все.
Раз и сделали некий прорыв. Сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума.
Вся страна слышала об этом.
Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах.
«Комсомольская правда» – это радио.